Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И рядом со мной на экране Вадим Келихин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 11 ноября 2024 года. И наша тема сегодня – чем Трамп может ударить по России. Но прежде чем перейти к Трампу, я хотел бы сказать несколько слов вдогонку предыдущей нашей передачи, когда мы говорили о том, как Латвия по-братски помогла Молдове преодолеть выборные трудности тем, чтобы победила нужный кандидат. Я помню, что это так в духе вопросов вызвало такую ажитацию среди наших молдовских слушателей, которые по случаю решили там отметиться в чате. И поэтому хотел сделать два уточнения, даже три. Первое, это вот меня упрекали в том, что в России живет как бы всего-навсего 70 тысяч молдаван, а отнюдь не полмиллиона, о которых я говорил. Поэтому сделаю для этого счет официальную ссылку. 30 сентября 2024 года была опубликована такая статья, сколько стало известно, сколько граждан Молдовы легально проживают в России. Это сводка из официального источника, официальные данные МВД-РФ. Так вот, по этим официальным данным, на 30 сентября 2024 года на территории России находится 470 123 гражданина, указавших свое второе гражданство как молдавское. Еще 27 149 граждан Республики Молдова имеют вид на жительство и ожидают предоставления гражданства РФ. Так что, как видите, мои цифры взяты не с потолка, но параллельно хочу отметить, что в этих разных источниках, которые пишут о том, сколько молдаван живет в России и в Европе, цифры разнятся на порядке в легкую. В Европе, так сказать, от 200 с лишним тысяч до миллиона, в России, так сказать, вот от этого полмиллиона до 70 тысяч, все как-то их, каким образом они учитывают их при этом, никто не говорит, просто называют конечную цифру, какую нравится. Поэтому я официальной статистики по Европе не искал. Да это и трудно, наверное, по странам. А вот что касается российской официальной статистики, то вот она такова. Теперь второй момент, о котором я хотел сказать, это относительно избирательных участков. Я в прошлой передаче говорил, что в Молдове открыли аж целых, в России открыли аж целых два избирательных участка. И это было правда. Но касалось первого тура выборов, потому что ко второму туру выборов ЦИК Молдовы все-таки усовестился и открыл в России избирательных участков целых пять. Вот. Ну, на все те же полмиллиона. То есть вместо теперь вот так как бы квоты 250 тысяч избирателей на участок, ну, стала гуманная квота всего-навсего 100 тысяч. Ну, конечно, эти 100 тысяч тогда все равно никогда не поместятся, да их и не дадут туда поместить. Ну, в общем, дальше все остальное по тексту, что я говорил в прошлой передаче. Ну и третий момент, просто любопытный, который мне вспомнился по итогам замечания другой нашей слушательницы, которая так экзальтированно написала: «Вот хрен вам, а не Молдова, типа не получите вы в Молдову». И мне по этому поводу вот пришла уже после передачи мысль. Дело в том, что у меня в университете на первом курсе был приятель, молдаванин, Нел Тадираш. Ну, мы с ним первый год отучились, потом разошлись по разным факультетам. И он был большой любитель таких абстрактных анекдотов. И вот один из тех анекдотов, который он рассказал мне тогда, когда я еще был студентом-первокурсником, мне как-то очень врезался в память, и я его сохранил, и он является одним из моих лучших анекдотов, которые я вообще люблю цитировать. Анекдот такой: это едут два ковбоя по прерии, и вдали на склоне горы пробегает дикий мустанг. И тут старый ковбой говорит молодому: вон, видишь, это пробежал неуловимый Джо. Молодой спрашивает: неуловимый Джо? Неуловимый Джо? А почему он такой неуловимый? Нахер он кому нужен? Вот понимаете, у меня сейчас такое впечатление, что вслед за этим анекдотом вот эту Молдову, да, и как ее Россия хочет себе захватить, она сейчас испытывает судьбу неуловимого Джо. Так она вдали бежит, конечно, по гребню холма, но вот относительно желания ее уловить, оно ровно такое же, как вот у этих двух ковбоев. Так вот, ну а теперь, что касается уже нашей темы, чем Трамп может ударить по России. Опять же, в преддверии ее скажу, что поскольку вот я сейчас в Европе, то слышу те информации, которые протекают вот тут вокруг, и должен, конечно, с ними поделиться. Ну, во-первых, как вам сказать, общее настроение, так сказать, в информационных источниках самых разных, и официальных, и журналистских, и так далее. Такое, знаете, грустно-печальное. Вот все объявляют, да, победа Трампа, да, действительно, вот он все колеблющиеся штаты себе забрал, и Сенат теперь республиканский, и Конгресс теперь республиканский, и в Верховном суде большая часть консерваторы, которые поддерживают Трампа. И вот все это сообщается вроде бы. Но морды такие кислые, что вспомнился другой уже старый одесский анекдот: «Сара, съешь лимон». Ну, вот. Вот такое впечатление, что вот все комментирующие, они как раз в облике этой Сары, которая этот лимон уже съела. Почему? Потому что надо сказать, что несмотря на все поздравления, которые посыпались на Трампа сразу же, и от Макрона, и от Зеленского, и от Шольца. Ну, в общем, все прям наперед бежали для того, чтобы поздравить. Разумеется, для Трампа и для его команды не осталось тайной, и они не просмотрели это, так сказать, между глаз, о том, что в течение всего предыдущего полугода с гаком вот этого кандидата в президенты Трампа усиленно поливали дерьмом. Ну, просто вот из всех труб, которые были. Вот ни одного хорошего слова про Трампа не было сказано. Это то, что он фашист, нацист, что он уголовный преступник, что он там проституток трахает и не платит, или платит, но платит незаконно. В общем, короче говоря, вот все это вместе взятое, это вот описывало его ну просто как ужас современного мира, который просто не может произойти. Ну что же, это мир сошел с ума, что ли? Поэтому ясное дело, что победит Камала. Ну да, она там со своими дефектами. Ну, у Байдена, конечно, все-таки возраст простительный. Но по большому счету надеваться некуда. Ну, потому что это же, ну это просто какой-то ужас, понимаете? Это вот конец цивилизации в ее современном понимании. Вот это подавалось примерно так. И надо сказать, что эта подача имела результаты. Потому что вот после того, как прошли, собственно, выборы, во Франции, например, прошел такой опрос общественного мнения, а сколько, собственно, французов верили в то, что победит Камала или победит Трамп. И вот оказалось результатом этой пропаганды, это то, что 87% французов свято верили, что должна победить Камала Харрис. И только какие-то 13% отщепенцев еще надеялись на победу Трампа. Вот понимаете, соотношение было такое. Я думаю, что и в остальной части Европы оно было тоже таким же. И оно не сформировалось случайно. Потому что тот же Макрон, надо сказать, он насчет Трампа резко не высказывался. Ну, на моей памяти. Но ни для кого не тайно, что все французские СМИ, они так или иначе работают по указанию Елисейского дворца. Кто-то рассылает директивы, брифинги и так далее. И в той линии, в которой им приказано вещать, они вещают. Вот ни шага влево, ни шага вправо. Можно было смотреть там все французские телеканалы вдоль и поперек. Они вещали ровно то же самое. Разными словами, так сказать, с разными специалистами приглашенными. Там, с какими-то оттенками, какие-то для людей попроще, какие-то для более интеллектуальных. Но смысл был ровно тот же самый. И понятно, что это было задано властями, и, собственно, во всех остальных масс-медиа было то же самое. И поэтому победа Трампа, особенно с таким, ну, я бы назвал, опустошающим результатом, когда он победил, ну, во всех 7 колеблющихся штатах. Вот эти 7 колеблющих штатов должны были как-то повлиять на общее голосование, где-то что-то больше, где-то меньше. Блин, во всех 7, когда бюллетени посчитали, победил Трамп. Ну все, просто снимай лапы, конечно, поднимай лапы и сдавайся. Надо сказать, что при этом он получил 312 голосов выборщиков. В прошлый раз, когда он победил эту Клинтоншу, у него было 307. Так что там прогресс есть. И то, что этот прогресс был 4 года, ну, 8 лет назад, и то, что он есть сейчас, просто лишний раз служит подтверждением тезиса Трампа о том, что между этими годами что-то произошло не так. Кривую голосования изогнули в другую сторону. Но иначе говоря, выборы были фальсифицированы. О чем, собственно, и шла речь, как вообще, так сказать, скандальном совершенно явлении, которое подорвало вообще какое-то доверие к американской демократии. Но в этот раз, надо сказать, исправились власти на уровне штатов, что произошло, да? То есть во всех тех штатах, где вот были, как говорится, наибольшие нарекания, они вот так вот не прошли спустя рукава после 4 лет. Где-то подвинтили гайки, где-то стали проверять более тщательно, где-то там еще что-то, какие-то проверки. То есть, в общем, штаты не дремали. И это можно сказать про всю Америку в совокупности. То есть вот те дыры, из-за которых, собственно, и произошел вот это вот буча с наездом на Белый дом и так далее. Но, в общем, на уровне штатов она была учтена. Федеральные власти, они ограничились судебным преследованием, гады, фашисты, там то все хотят порушить демократию. А вот власти в штатах, которые, кстати, и занимаются этим голосованием, вот реально, потому что каждое голосование проходит по правилам своего штата, вот, они как бы все эти дыры зачистили. Тем не менее. И вот результат оказался налицо. Так что, ну, вот, в определенном смысле это была победа демократии. То есть, что доказывает, что с американской демократией еще не все покончено. Не знаю, может быть, это временная девиация, но в этот раз это выглядело именно так. Ну, естественно, отсюда встал вопрос, а что дальше-то будет? Потому что все, как говорится, вписались вот в современную ситуацию, перекрыли энергопотоки из России, соответственно, так сказать, оружие в Украине накачивается. Какая цель при этом непонятна. Понятно, что все, кто накачивает, они какие-то свои откаты имеют. В общем, система пищеварения идет, только непонятен, в чем результат. И претензия Трампа и республиканцев вообще, она как раз состояла в том, все эти 4 предыдущих года. А что за результат-то? Чего вы хотите добиться? Ну, когда нам рассказывали, что в течение 3 месяцев экономика России рухнет, а это все-таки геополитический противник, ну, это приятно. Ну, да, действительно, хорошая цель. Стоит ради этого инвестироваться. Солидарно голосовали в этот момент, вот в самом начале СВО. Ну, прошло 3 месяца. Ну, и где-то рухнувшая экономика, так, что-то не рухнуло. Может быть, годик подождем? Ну, подождали еще годик. Ну, ввинтили там еще что-то побольше. Ну и как? Что, опять не рухнуло? Блин, а что ну, тогда, что-то происходит? Может, когда в консерватории что-то поправит? Да, что-то не так. Проходит 2 года, но опять результат драматический. То есть бабок выкривится все больше. Россия, так сказать, не то, что не умирает, а наоборот крепчает. И вот в этой связи, что делать дальше-то? При этом расклад такой. На общий объем помощи Украине, ну, всех этих вливаний оружия, я не говорю уже про человеческие ресурсы, да, потому что понятно, что серьезную технику обслуживают серьезные люди, которые находятся на военной службе. И поэтому это не просто так они пришли и куда-то заангажировались. Я имею в виду те же самые патриоты, там атакамсы и прочее, прочее. Такое серьезное вооружение, даже хаймерсы, пожалуй, тоже. Поэтому вопрос-то вот разделение этих ресурсов как? На сегодняшний день ситуация такая. 2/3 платит Америка, 1/3 вся Европа. Целиком взятая. Вообще вся какая есть. И при этом драматическая часть ситуации состоит в том, что за эти 2 года, если бы все это осталось просто вот на прежнем уровне, как в 2022 году, то это было бы еще, слава богу. Но на сегодняшний день еще и схлопывается европейская промышленность. Причем схлопывается драматическими темпами. Ну вот, например, сейчас уже, вот, когда я здесь, объявили, что завод Volkswagen, а это, в общем, локомотив немецкой экономики, да, и автомобильной промышленности, он из 10 своих предприятий закрывает 3. То есть такого вообще никогда не было в прецеденте всей послевоенной, послевоенной истории, когда Volkswagen только развивался. Он самый большой и самый толстый. Ну, чтобы понимать, Volkswagen — это не только машины Volkswagen, это и Skoda, это Audi, это даже, так сказать, какие-то люксовые марки типа Bugatti, которые он тоже себе приобрел по случаю, так сказать, все равно Volkswagen. Ну, вот, и так далее, и так далее. Во Франции вот крупнейшая сеть Ашан объявила о том, что она закрывает 3 своих гипермаркета, то есть вчистую. Просто и мелкие какие-то еще заведения. Ну, типа сокращает вообще отрасли своей деятельности. Причины те. Завод Мишлен. Это вообще, ну, вот, мировой производитель покрышек, причем мирового качества. Вот мне самому достались покрышки Мишлен, я на них езжу и довольно как слон. Понимаете? И вот этот вот завод, он на сегодняшний день закрывает, опять же, несколько своих предприятий во Франции. 2500 рабочих выбрасываются просто на улицу. Вот, как бы все стоят на рогах. Причем, понимаете, особенность выброса рабочих вот таких вот на улицу. Ну, они садятся на какое-то пособие по безработице и так далее. Но далее эта рабочая сила, которая есть, она дисквалифицируется. Если она не работает постоянно на этом производстве. То есть ты закрыл 3 завода, вот ты через 2 года захочешь открыть 3 завода, у тебя на него не будет персонала. Это то, что уже произошло, происходило с кафе в период ковида, да, там, с самыми и прочими. И чувствуется до сих пор. И поэтому, естественно, стоит вопрос, о чем в этой ситуации делать. Вот перед таким вопросом, собственно, стоит Европа. И, соответственно, поглядывает на Трампа, чего же он теперь может выкинуть, да, для того, чтобы вот эту ситуацию спасти. Как ты думаешь, Вадим, что можно в этом случае делать? Побудь немножко европейцем.
Вы столько, ну, во-первых, мы и так европейцы, просто в восточной части Европы, до которой какие-то, да, части не доходят. Ну, в конце концов, не все страны Западной Европы члены Евросоюза, не все страны Западной Европы члены блока НАТО и так далее, и так далее. Мы как бы члены каких-то своих блоков. Они члены своих. Может быть, когда-то они станут членами наших блоков, или мы станем, или объединяемся, или прилетят инопланетяне и всех нас делают членом своего блока. И вот тогда вот, понимаете, вот когда вы сказали, что в демократии не все потеряно в Америке, а я вам говорил, это вы меня пытались убедить и наших слушателей.
Молодец, ну молодец, слушай. Все жила добрая вера в демократию, и она таки сыграла. Я снимаю шляпу.
Ну, во мне... Понимаете, в чем дело? Хорошо, давайте так. Каким-то образом, вот еще, когда я был маленький, когда я вашу передачу еще не знал о существовании, но потом, когда узнал, вы это тоже обсуждали, этот вопрос, еще в 2000 году по поводу выборов Гора и Буша, тогда, как вы помните, и я тоже хорошо помню, ставили по какой-то причине букмекеры, телевизионщики и вообще селебрити на Гора.
Да, Буш такой.
А я, будучи тогда еще, ну, даже не подростком, да, а совсем маленьким, я пока, ну, интересуюсь там все равно политикой, новостями и так далее. Вот что-то во мне было такое, что я вот не верил, что вот все почему-то на этого Гора ставят. Я не знал, никто такой Гор, никто такой Буш. Но во мне было что-то такое, что вот я не верил, что он победит, этот Гор, по какой-то причине. Слишком много ему чести выставляют, распавлинивают. Значит, наверное, с ним что-то не так, раз его так пытаются пропиарить. Значит, наверное, у него шансов на самом деле не так много. Я это тогда не понимал, но вот цепочка такая. И понимаете, вот по какой-то причине, собственно, каждые выборы президента в Соединенных Штатах я делаю правильную ставку. Я каждый раз угадываю, какой будет президент. Это я не то, что хочу посмотреть, какой я великий и так далее и тому подобное. Я просто констатирую этот факт, что вот оно так есть. И по какой-то причине наши телевизионщики и наши политические аналитики которые тоже очень любят кичиться, какие они, в отличие от Европы, не Европа, и лучше Европы, и впереди Европы всей, наши телевизионщики тоже ни один раз не могут предсказать выборы президента. Они не смогли предсказать выборы Обамы тогда. Второй раз там было слишком все понятно, там как бы абсолютно. Кто там второй раз против него был, я даже не помню, Маккейн, да?
Или... Может быть, да. Я что-то даже не отразил из памяти.
Да, как бы это второй срок, это было слишком очевидно. Он был слишком популярен, чтобы его не менять. Хотя тоже там всякие говорили, что будет переворот, еще что-то. Ну, как всегда, эти люди ни разу ни в чем не смогли предугадать, но все равно учат жизни. А те, которые, ну, как бы, делают нормальные ставки. Послушайте этих людей, которые угадывают. А почему? Почему в данном случае с Трампом? Вот я ж в той передаче говорил, желаю всяческой победы. Абсолютно я убежден, что это наш человек и так далее. Это абсолютно. Опять-таки, слишком много чести для нее делали. И вот эти селебрити, которые заступались, знаете, они могут привлечь, ну, условно говоря, там 2% голосов, допустим. Я делаю абстрактную цифру. Но минус 3% голосов. Потому что сами эти селебрити уже всех достали. Уже своим образом жизни и так далее. Ну, всех это условно говорю. И поэтому здесь еще неизвестно. Может быть, если бы она бы себя так не вела, хотя вот мы перед этим обсудили, что выбора не было, да, у демократов себя по-другому вести. И в силу их особенностей, и партийных, и эмоциональных, психологических, и в той ситуации, которую они сами себя загнали. То есть это вот такой, как вы сказали, Цусван, да? Когда других ходов делать нельзя. Ну, что ж, это им не удалось. И, собственно говоря, еще когда какой-то внезапный был вброс по поводу Камалы, что за нее много проголосуют, когда она первый раз заявила, что идет там какой-то такой подъем был, да, довольно-таки странный. Он был объяснил с точки зрения, что новый человек, ожидали, что будет она вместо Байдена, что Байден, но одна, это не тот человек, на которого ставили инвесторы. Да, не, инвесторы ставили на Байдена. Инвесторы договаривались с Байденом, а не с Камалой. И я думаю, что эти инвесторы недовольны такой сменой позиции. Что вот как бы Байден выходит из гонки. Они под это не договаривались. Трамп абсолютно верно сказал, то, что Камала это более легкий кандидат для него, чем Байден. То есть вот это.
Ты знаешь, нюанс все-таки в том, что инвесторы, конечно, не ставили на Камалу и не хотели бы ставить на Камалу, но инвесторам вот этот вот Deep State в лице клана Клинтонов, Обамы, в общем, всех таких лордов, да, демократических, они, в принципе, могут выкрутить руки. Потому что это конкретные люди. Это люди с своими капиталами, которые, естественно, боятся за то, что у них эти капиталы как-нибудь там не отожмут государственными процедурами, не подведут их под какой-нибудь там абзац. Но, поэтому они влиятельные. То есть, если их как следует, как говорится, в темном углу прижать к теплой стенке, вот, то из них бабки все-таки повалятся. Ну, так, если делать это по-серьезно. А я думаю, что в случае с Камалой это как раз и делали по-серьезному, поскольку было безвыходное положение. Камала, в общем-то, встала потому, что, ну, вот, другого выхода нет. Да и, строго говоря, никаких других особых кандидатов у демократов тоже не было. Это они сейчас задним числом говорят о том, что да, вот если бы Байден не решился идти на второй срок, то тогда бы, вот где-нибудь мы бы нашли там достойного кандидата. Не было этого кандидата. И поэтому Байдена не то, чтобы уговаривали идти на второй срок, но все как-то соглашались с тем, что легче всего действующему президенту переизбраться. Это правда. Но просто никто же не ожидал, что он настолько одеревенеет, понимаешь, что уже просто совсем там будет терять связь с реальностью. Но поэтому на него сейчас спишут, конечно, все ошибки, что, мол, ты поздно ушел. Но все понимают, что это именно списывание ошибок. А в конце концов, это просто как бы сама демократическая партия облажалась, причем как идеологически, так и с точки зрения кандидатуры. Кстати, сказать, вот то же самое, ты вспомнил выборы, когда победил Буш, младший. Я хочу сказать, что тогда демократическая партия тоже облажалась, но облажалась с какой точки зрения? Очень необычной. Дело в том, что вот кандидат президента Гор, он был вице-президентом до этого, да? у Клинтона. У него, его кандидат в вице-президенты был некий Либерман. Так вот, мало того, что Гор сам вообще по национальности еврей, но Либерман, он еще вдобавок и какой-то там, какая там серьезная политическая шишка в еврейском политическом мире именно Соединенных Штатов. И в Соединенных Штатах как бы очень непопулярна тема антисемитизма. И вообще, чтобы там кто-то там вот призывал, там долой евреев и так далее. Но об этом как бы все помнят. И помнят давно. И это такая тема, которая как бы публично не высказывается, но на самом деле очень сильно влияет. Особенно, когда она оказывается в таком, знаете, усиленном виде. Вот Гор, который просто еврей, да, а вот те Либерман, который еще там политический руководитель еврейства. И зная, в общем, финансовую силу еще, вдобавок этого, так сказать, меньшинства в Соединенных Штатах, в общем, массовые избиратели, как бы его ни околпачивали, он все-таки не сильно стремится за это проголосовать. Но в случае с Гором там решил вообще комическая ситуация, там пересчет бюллетеней во Флориде, решение Верховного суда, там все было так, так сказать, весело достаточно. Из-за этого, кстати, пострадала наша подводная лодка ПУС, которую так и не могли определиться, так сказать, кто ее потопил. Потому что ее потопление как раз пришлось вот аккурат перед выборами этими, между Бушем и Гором. Но, возвращаясь к Трампу, тем не менее, он же сделал широковещательное заявление о том, что он в течение 24 часов там уладит конфликт, да еще чуть ли не до того, как времени как придет на пост. Сейчас как бы эта риторика спала, но и, в общем-то, объективно она должна была спать, потому что все-таки Трамп избранный президент, но он не действующий президент. И он не может собой подменять действующего президента Байдена, каким бы он ни был, и какой бы он ни был хромой, и не может принимать решения вместо него. Другое дело, что он может как-то влиять на это. Но вот вообще выступать вот так, в такой позиции, ну вот меня сейчас избрали, и я вот, вот давайте делать это и это, но это очень сильно не комильфо. Потому что все-таки это подрывает как бы вот институты власти. И те, которые не существуют, это утверждены в Конституции, ты там можешь собираться с мыслями, делиться ими там, с действующим президентом, пока он еще действует. Но вот до 20 января, в общем, сиди тихо, твой номер 16, и, в общем, все остальные действия предпринимает та администрация, которая есть на месте. И которая, честно говоря, до последнего момента может чего-то тебя отчебучить. Ну, например, вот тот же самый Байден, вполне возможно, что он перед тем, как уйдет с своего поста, хотя он и обещал этого не делать и так далее, но вот возьмет и помилует своего сына. Имеет право. Вот все эти хантеры по всем этим историям с забытыми ноутбуками, с секретными сведениями, с Бурисмой, куда какие капиталы перетекали и так далее, имеет право вот взять помилование. И в ходе этого помилования после этого окажется, что к нему никаких судебных претензий нет, а все как бы дальше открытые против него дела автоматически аннулируются, потому что, ну вот потому что. Потому что его помиловал президент. Да, обещал не миловать. Ну, а потом передумал. Имеет право. Вот, поэтому вот эта вот подмена одной администрации другой сейчас, это, конечно, не приветствуется. Хотя, с другой стороны, Трамп должен и в рамках своих обещаний, и в рамках того, что Соединенные Штаты все-таки на две трети финансируют конфликт, который непонятно к чему ведет, кроме как к усилению России, и более того, имеет определенные даже серьезные негативные последствия. Именно для Соединенных Штатов. Ну, много говорят о том, ну, как там цена на нефть для Соединенных Штатов там поднимается, как выигрывают они от того, что там промышленность, ей выгоднее становится работать в Соединенных Штатах, чем еще где-то. Но тут надо иметь в виду, что европейская промышленность, ну, тоже Мишлен, допустим, он как бы все равно из Франции в Соединенные Штаты не делокализуется. Просто потому, что, да, энергия это там дешевле, но дальше идет стоимость рабочей силы, дальше идет отношение с профсоюзами, которые там очень непростые. И вообще, делать это что-то для того, чтобы ну, завоевать американский рынок, допустим, можно. А вот для того, чтобы потом из американского рынка все это тащить в Европу, это уже будет сверхнакладно. И отсюда вопрос. А Европу-то, простите, чем снабжать? Ну вот при всей этой росте стоимости производства, да, росте стоимости там всего, чего не попадя, а она-то за счет чего должна жить? Что, за счет американских каких-то подачек, как в плане Маршалла? Вроде бы нет. Вроде бы она подразумевается как самостоятельная величина. Опять же, треть расходов на Украину она обеспечивала. А сейчас она будет их обеспечивать за счет чего? За счет американской помощи, что ли? То есть американцы будут платить еще больше, чем две трети. Знаете, поэтому этот вопрос очень насущный на самом деле. И он сейчас вот так в подковерном виде, но очень активно дебатируется. И внутри Европы, и как говорится, между границами Атлантического океана. Потому что хочу сказать, что как только, например, Трамп выяснил, что он победил на выборах, а это выяснилось буквально 8 числа. Еще не было точного результата подсчета, но было ясно, что Камали Харрис сюда, в Париж, прилетел сразу же не кто-нибудь, а министр обороны Германии, необъявленным визитом таким. Срочно по делу в Париж. Потому что понятно, надо было сразу обсуждать, а кто будет за банкет поплатить.
Ну, вы его, надеюсь, приняли?
Нет, ты понимаешь, для европейцев... Опять же, чтобы понимать, да, что европейцы будут платить за банкеты, это означает, что вот в тех условиях кризиса в Европе, экономического кризиса, который я только что описал, и при условии, как говорится, того, что Трамп говорит всем адью, то это значит, что нагрузка на Европу вырастает ровно втрое. Просто для того, чтобы поддержать нынешний уровень. Не для того, чтобы что-то там обеспечить, там победа, перемога, да, я об этом вообще не говорю. Просто вот для того, чтобы было все на следующем уровне, Европа должна увеличить свои, как говорится, обязательства втрое. Ну, то, что это нереально, это как бы даже не обсуждается. Вот, это совершенно, совершенно понятно. Поэтому вопрос в том, куда это все денется. Вот. И с другой стороны, интересный для нас вопрос. А что, собственно, Трамп может сделать такого, чтобы заставил Россию, как говорится, поменять свою точку зрения и вообще как бы, реально на нее надавить? Ну, есть банальный подход, да, так сказать, увеличить количество поставляемых вооружений, но то, что этот подход дохлый, это понимают и в Европе, и в Соединенных Штатах. Почему? Потому что это делали постоянно на протяжении этих 2,5 лет. Какого-то перелома это все равно не дало. То есть можно продолжать идти и дальше по этой, как бы, кривой, вверх по лестнице, идущей вниз. Но понятно, что перелома это не даст. И все-таки, на мой взгляд, в руках Трампа есть, конечно, серьезное оружие, которое может серьезно повлиять на Россию и вообще на ее как бы, перспективы. Это оружие санкций. Причем санкции не в том смысле, что еще чего-то ввести. Ввели уже достаточно много. А в том, что он может их отменить. И вот это по России в нынешнем состоянии будет, в общем, как-то не странно, достаточно тяжелым ударом. То есть на сегодняшний день вроде бы кажется, что Россия страдает от станции, да, и поэтому вынуждена развивать собственное производство и так далее. То есть то, чем она по уму должна была делать вообще при грамотном руководстве вообще все это время, все эти 30 лет. Но не делала. А не делала почему? Потому что проще всегда купить что-то готовое, чем начинать изобретать свой велосипед. Ну или даже не велосипед, а свой самолет. Замечу, что вот по самолетам, допустим, это наиболее такая интересная позиция, потому что Советский Союз был производителем современных на тот момент самолетов. То есть никто не говорил, что советские самолеты там какие-то отсталые, они куда-то не туда летают. Вот. Все летало, все в правильном направлении. И более того, авиакомпания «Аэрофлот» была самой крупной авиакомпанией в мире. Ну, я говорю, конец 80-х. Она обеспечивала на минуточку четверть мировых перевозок. Один «Аэрофлот». И он летал исключительно на советских самолетах. Чтобы понять примерно масштаб проблемы. Да? Все это в течение 30 лет, можно сказать, закапывалось. Сначала веселое ельцинское время, когда тут кругом мир, дружба, жвачка, поцелуй, засос, как говорится, додесен. Потом просто по инерции. Ну, что вам развивать, если это уже тут вот за 10 лет предыдущих на боку лежит? Да вы тут все купите, ну вот смотрите, вы тут 10 лет, как говорится, груши околачивали. А Airbus, Boeing, они росли, они были современные самолеты. Зачем голову поломать? Вы уже берете готовый продукт. Готовый продукт получается непросто. И у Боинга, и у Airbus там были свои ошибки, свои, как говорится, неудачные коммерческие проекты, неудачные технические проекты, такие тоже существовали. Ну, у Боинга они существуют по сегодняшний день, если вы следите за прессой. Но вот, это нормальный путь развития вообще любой техники. Не все сразу получается. Вы получаете готовые изделия и живите себе спокойно, летаете. Вот санкции это все оборвали. И наконец-то появился тренд, когда Россия начинает это делать сама. Причем не в силу, так сказать, какого-то волевого решения своего руководства. На такие решения, наверное, был способен только Сталин. А в силу того, что ее просто заставили это сделать. Понимаете, то есть создалась уникальная ситуация, когда развитие страны пихается не за счет, как говорится, воли Кремля, а за счет того, что его просто вынуждают выйти в эту колею. И до сих пор в нее подпихивают. Тоже та же самая ситуация, как с олигархами и кражей капиталов, вот этих вывозов на Запад. Ну, ты можешь фильтровать их сколько угодно, там, ставить какие-то ограничительные барьеры, законы, там, туда-сюда. Все равно через какие-то офшоры, там, кипрские, корейские, там, не знаю какие, что-то будет просачиваться, выводиться. В общем, короче говоря, это война воды с решетом. Но, как только это начали перекрывать вот там, прямо на входе, все сразу стало эффективно. Потому что все эти переводы, так сказать, таинственные, да, в офшоры, они, естественно, не без банковского контроля происходят. И ведь сразу ясно, откуда растут ноги. И если их перекрывают, значит, ты действительно не можешь перевести. И вынужден после этого вкладывать деньги в Россию. И результат этого на протяжении двух последних лет мы такие видим. Что действительно, когда деньги вкладываются в Россию, ну, там начинается какими-то бешеными темпами строится инфраструктура, например, дорога. Вот у нас старая там проблема, да, в России дураки и дороги, да, проблема. Блин, дороги сейчас строятся вообще такими темпами, вообще по всей России, не специально в Москве, по Москве я молчу, что, ну, в западной вот практике, ну, и в западноевропейской практике, в которой я так вот, просто невиданные темпы. Станции метро строятся так, как они никогда не строились с момента своего вообще создания. Там в советское время открытие каждой станции метро это было событие. Я говорю уже о поздних советских годах. В Лужковские времена, там сколько он сидел и воровал, лет 20. Вот. Ну, за это время, я не помню, открыли, по-моему, там пару-тройку веток метро, я так на скидку скажу. Ну, собственно, и все. И не самых длинных. А сейчас вот этих веток вообще как грязь, я уже схемы московского метро не разбираюсь, потому что там название станции, которые я просто не знаю и никогда на них не был. И даже не представляю, в каком углу они находятся. А они все еще появляются и появляются. Знаете, то есть вот происходит реально, так сказать, скачок. И в этих условиях вот такое резкое снятие санкций, которое служит как раз стимулом к этому развитию, это вообще-то по развитию России тяжелый удар. Потому что сразу же появится соблазн, ага, ну все отменили, теперь, как говорится, можно вдохнуть, снова пошли аэробусы с Боингами и запчасти к ним, снова машины, так сказать, хлынули с Запада, чего нам теперь, которым уже сервисное обслуживание все-таки есть. Почему есть? Потому что оно тоже не сразу появилось. Это вот сейчас вот пинают там, да, Китай, говорят, ой, вот на Китай мало сервисных там, ну, частей отгружено. С Европой было все то же самое. Тоже лет 10, как начали экспортировать туда машины, тогда никакого толкового сервиса не было. Потом он развился постепенно, там, допочковался и так далее, и так далее. Это вот то, что сейчас происходит с Китаем. Ну и развивается плюс свое строение. Тоже как развивается. Берется какая-то машина, да, образец. Технический образец сегодня машины, это, извините, Китай. Это уже не Европа. Европа догоняющая по части всех этих гибридов, электромобилей. Вот, солнце встает на востоке на этот счет. Не нравится это кому же, может быть, печально слушать. Но, тем не менее, это так. Берутся именно эти машины за основу. И потом на базе их начинает развиваться что-то свое. И тут вдруг тебе, кажется, вытаскивают стержень из этого развития. Говорят, да блин, мы 2 года пошутили просто. Да все кончилось, тут фигня. Давайте все обратно на старую статью и так далее. И понимаете, это для России был бы очень тяжелым ударом, потому что фактически то, что произошло, вот благодаря слову, произошел такой исторический, я бы даже сказал, тектонический сдвиг. Россия в течение не десятилетий, а столетий была привязана к Западу. Привязана культурно, привязана экономически, привязана, кстати, теми же самыми военно-политическими связями и периодическими походами, которые с Запада совершались на Россию. Они как минимум раз в столетие носили тотальный характер. Вот понимаете, для нас это вот Европа и вообще Запад, это была какая-то такая пуповина, которую невозможно было ни разрезать, ни развязать. Понимаете, вот мы привязаны к нему, как прорубил Петр окно в Европу, так сказать, ну, оно и было, и до него существовало, ну, в частности, в Петровском измерении, так и как бы мы при этом окне остаемся, типа, куда нам деваться, несмотря на то, что на нас там и Вторая мировая война накатывалась, и Первая мировая война, и наполеоновские войны, и до этого польская смута и прочее, прочее. Ну, все равно остаемся непривязанным. И вот сейчас происходит тектонический сдвиг, когда вот от этого, наконец, можно отойти. То есть просто вот выйти в самостоятельное плавание, тем более имея такого близкого партнера, как Китай, у которого есть свои интересы по отношению к России, они отнюдь не захватнические. Это уж я вам могу сказать, как настолько, насколько я представляю себе Китай и китайцев, и вообще азиаты. То есть это, ну, эпохальное свершение. Это то, которого в иных обстоятельствах было не добиться и не было даже условий для того, чтобы они создали. Потому что даже те, кто это понимал, я имею в виду там, во времена Ленина, Сталина и так далее, они все равно знали, что деваться-то некуда. Потому что на Востоке было все еще в зачаточном состоянии. А сейчас все наоборот. И поэтому, вот, на мой взгляд, вот такого рода возможность как бы, неожиданного хода со стороны Трампа, это отмена этих санкций, она, конечно, очень серьезно ударит по России. Потому что надо понять, что как только посыпятся санкции из США, сразу же посыпятся европейские санкции. И более того, для них это будет, ну, своего рода извинение. Ну, мы-то за санкции были, все. Но вот видите, вот главный союзник подкачал, ну, чего-то. Поэтому мы можем теперь дипломатично выйти из этой игры. Хотя, на самом деле, они уже сами понимают, что с санкциями они долезли в такую задницу, из которой просто нет заднего хода, если тебе кто-то не поможет и не вытащит зал. Вот такая вот картина, на мой взгляд. Что думаешь по этому поводу, Вадим?
Валерий Максович, это как бы столько слов с момента, как вы меня перебили, да, что я все-таки хотел бы вернуться к тому моменту,
да,
на чем вы меня
обсуждали.
Да, то есть, вот как вы считаете, почему в западных странах демократия, она есть? Я не говорю о том, что она работает, да, всегда есть человеческий фактор, всегда есть желание смухлевать, жулевать, а уж с Трампом было... На полную катушку включили все возможные ресурсы, какие только могли. Актеров, электронные системы, почту, голосование мертвецов, разыграть карту национальную, разыграть карту половую, что за меня, как это Камала говорила, что я женщина, голосуйте, потому что женщина. Вот так вот. Ну это что такое вообще происходит? Что за подмена понятий? Ну вот получила. Получила то, что выборы... Даже в Калифорнии, если считать, там, да, там неплохой результат, но он хуже, чем у Байдена. Это раз. И там, если по карте смотреть, половина муниципалитета Калифорнии, она республиканская. Но надо понимать, что как бы по территории-то половина, она может муниципалитетов быть, но большинство-то будет народа в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско. То есть эта половина, она не пересилит два условно столичных города, крупных города. Конечно, не столица штатов, но тем не менее, это крупнейший город, одна из крупнейших городов. А в, это в двух округах, там вот в, как синяя точка вокруг красных штатов, да, а, в, там в штатах действительно интересная система, что есть два штата, в которых есть по одному округу, который голосует отдельно. И в одном, который северо-восточное побережье, он был за трамповский, а центральном, в центральной местности США, в центральных штатах, там такая точка, один округ, который демократический. Но там этот Волс, то есть победил где Волс. То есть понятное дело, что очень слабый результат. И действительно видим, что там вот эта вот половина на половину, что там действительно решает каждый голос, что там действительно надо проводить крупнейшую избирательную кампанию. Там надо проводить дебаты, надо ездить по штатам, надо себя рекламировать, чем кое-какие президенты не занимаются очень много лет совершенно. Да, вот как-то не общаются с людьми. Вот, и вот эти люди, которые у нас находятся в эстаблишменте, в политконсультировании, в администрации, вот с них будет спрос за то, что они предсказывали, что Камала, и Камала не победила. За то, что они предсказывали и в 16-м году смеялись над тем, что Трамп, я прекрасно помню, как там Соловьев говорил, что да Трамп это как Канье Уэст, да, он просто типа вышел это, посмеяться над выборами. А я тогда сразу понял, о нет, если Соловьев говорит так, значит вот этот чувак и победит. Послушай Соловьева и все будет наоборот. И действительно так оно и случилось. То есть это такая вот абсолютно грубая подмена. Такое зеркало переставить и как обратно будет. То есть вот все люди, которые не предсказали, с них какой-то спрос будет. Я уж про то, как разведка наша сработала в соседней стране, да, и как там, какая у них сила армии, какая у них подготовленность, как они там, оборона какая, какие у них связи, какие у них настроения. Я уж про это даже не буду говорить, что было. Об этом сказано много раз было, не мной, а другими людьми. Но вот по поводу таких простых вещей, как подсчет голосов. То есть я себе даю ответ такой, что каждый судит по себе. А у нас все-таки есть поговорка в России, по себе других не судят. У нас есть такая поговорка. И в европейских и других языках аналогичное что-то есть. И вот эти люди, они судят по себе, и они никак не могут понять, как это так. Вот у нас есть газвыборы, а вот у них газвыборы нету, и у них, получается, голосуют не за того. И они все равно не верят, что это люди проголосовали. Они наверняка думают, что это между собой какой-то договорничок был, что нам этого Трампа подсунули. Кстати, Путин так и не поздравил Трампа. На секундочку.
Он его поздравил.
Песков сказал, что нет.
Вадим, он его поздравил, причем очень своеобразно. Потому что, во-первых, как сейчас выясняют, 7 числа, а это, собственно, день выборов, когда Трамп уже, как говорится, побеждал, он таки позвонил Путину, он сам. И сегодня, поэтому, когда звонит Трамп и понятно говорит, что я выигрываю, да, и я выиграю, что вряд ли Путин на этом месте скажет, ну, я вас не поздравляю, руки вам не жмут. Само собой, он что-то должен был ему сказать. Кстати, о деталях этого разговора так ничего никому и не известно, потому что ни украинцев, никого прочих о нем не предупреждали. Второй момент, это он, ну, на Валдае уже, когда он там публично выступал, он, так сказать, Трамп как бы так уважительно о нем высказался, ну и как бы формально передал поздравления. Не в какой-то, знаешь, такой, и это тоже нюанс, кстати, не в какой-то такой письменной форме, там написать где-то в Твиттере, там, привет, мы будем вместе там теперь сражаться, как там делал Макрон, или там как Зеленский что-то написал, он, по сути дела, передал это своим голосом. Что, в общем-то, существенно на самом деле. Вообще вот в политическом мире и, в частности, в американском политическом мире особо ценится то, когда ты получаешь не официальное поздравление по телеграфу, а, как говорится, живое, либо написанное рукой, либо сказанное живым голосом. Это вещь, которая имеет другую стоимость.
Я это понимаю, но понимаете, здесь уже вот как-то так устали от этих вот, как бы сказать, закулисных каких-то между собойчиков, да? Вот тут поздравил, тут не поздравил. Официально есть, а неофициально есть. А неофициально выше, чем официально, да? То есть вот всегда же можно там откатиться. А знаете, а я официально не поздравлял. Видите, какой я молодец. Там и скажут ему, пойдешь, видите, он вражеского президента не поздравлял, он большой молодец. А вы ему скажете, так неофициально поздравил, а вам ответят, а неофициально-то не считается. Вот все. А которые другие скажут, которые там из-за Путина, из-за Трампа, он поздравил неофициально, а это важнее, чем официально. То есть это вот можно перетасовывать как угодно. Вот хочется,
знаешь, был документ. Вадим, да, мне по этому поводу еще один анекдот вспомнился про Василия Ивановича, они редкие сейчас. Это Василий Иванович сидит, что-то пишет. Петька к нему подходит и спрашивает: Василий Иванович, а что ты пишешь? Василий Иванович говорит: оперу. Как оперу? А ты что, ноты разбираешь, что ли? Говорит, зачем мне ноты? Главное, чтобы опер понял. Вот. Понимаешь, вот здесь в чем смысл ситуации? То, что вопрос не в том, насколько официально прозвучали поздравления Путину Трампу, а в том, как их воспринял лично сам Трамп.
Это хорошо.
Вот, то есть, если он воспринял их вживую, а он их воспринял вживую, вот, и более того, показал, что он парень не гордый, и когда надо, он может и сам позвонить, а не ждать, пока тебе там наберут. И более того, когда он набрал, такие его звонок приняли, в отличие, например, от Шольца, да, который вот жалуется, что он никогда Путину дозвониться не может, и Макрон там логично. Тоже как-то вот звонит, ему говорят, да все заняты, да, некогда тут парень трепаться. Но это показывает просто разницу и дистанцию. Поэтому это тонкие такие дипломатические нюансы, а может и не дипломатические, а просто человеческие, но они себя проявляют, и я тебе уверяю, что все окружающие вокруг, включая тех же Трампов, Шольцев, то есть Шольцев, Макронов там и же с ними, вот, а эти все нюансы замечают, потому что они понимают, что здесь разница.
Хорошо, так, ничего. Давайте может быть... тогда скажу так, что я здесь, да, неправильно это воспринял, значит, если вот такое неофициальное есть, пусть будем это считать более значительным, так как это более личное и, как бы, учитывая трамповский подход, наверное, да, для него это будет более существенно. Я здесь исходил из каких-то формальных признаков процедуры и так далее.
Ну вот, с вами имею в виду, что здесь неформальная часть, она имеет гораздо большее значение на самом деле. Другой вопрос, что не каждому дается возможность такая поздравить. Понимаешь, это не значит, что вот сейчас Трамп сидит по телефону, а ему там все названивают от Франции до Экваториальной Гвинеи, понимаешь, и все говорят, а он только едва успевает брать трубку. Это ж связь, это целая процедура. Это заказали, как говорится, звонок. Тебе ответили с другой стороны, будут с тобой говорить или нет. Вот как-то так. Понимаешь, поэтому тут эти нюансы очень много. Значит, слушай, ну давай, может быть, к вопросам все-таки перейдем. У нас их не очень много. Но вот есть одна такая длинная часть вопросов
нашей видеослужбы. Все-таки сказать по поводу санкций маленькое мнение. Понимаете, вот, да, действительно, если Лужков это станция, это событие, то Собянин уже там ветками это вводит, да, просто в каких-то немысленных масштабах и так далее. Но, как бы, это вводилось, собственно говоря, и до санкций, поэтому я не знаю, вот если снимут, то что, перестанут метро, что ли, строить? Нет, не перестанут. Перестанут, что, будет отсутствие желания делать частные автодороги? Нет. Такого желания не отступится. То есть, мне кажется, что вот отмена санкций, если их отменят, и вы сказали, то сразу руководство щелк, а все, больше ничего не делаем, сразу все отменяем, ну тогда это вообще какой-то приговор руководству.
Ты знаешь что, ну а что говорит, вот когда не толкают в спину, то результат другой. Приведу миниатюрный, ну, колопоскопический пример. Вот у нас о том, чтобы отменить роуминг телефонный между Россией и Белоруссией, говорят уже, по-моему, так настойчиво, где-то года два, если не больше. И он до сих пор не отменен. Хотя вот эта ситуация, вот так вот пальцем щелкнуть и решить. Во всей Европе европейские телефоны работают без роуминга. Не потому, что все операторы такие хорошие и сказали, ну да, действительно, что мы не берем. Потому что была Европейская комиссия, и это вот, кстати, положительный эффект от ее деятельности, не только отрицательный. Она, грубо говоря, взяла всех операторов за яйца и выкрутила их. И они вынуждены были сделать бесплатный роуминг. Плакали, конечно, жалко. Вот просто так бабло капает, а тебе вот как-то говорят, ну пошел вон. Ну вот очень жалко. Вот, тем более их было много. Но тем не менее, вот пришлось. А вот здесь в спину не толкают. И до сих пор перенесли это на 1 января 2025 года. Еще посмотрим, будет ли этот роуминг 1 января 2025 года. Потому что его до этого переносили уже раз, два, три. Ну. Ну хорошо, давай к вопросам. Вот Мэднесай нам такой длинный вопрос задала. Приветствую. Не вопрос, просто считаю, что нужно провести серию передач по темам гендерная дискриминация уже была. Но это был мой ответ. Демография, разводы, бонусы и налоги из-за детей. Все-таки год семьи, а все агрессивные действия Нины Останиной и ее комитета целенаправленно ухудшают ситуацию. Имитируют бурную деятельность, а результат отрицательный. Добились того, что в год семьи 103% разводов. Решают проблему квадроберов вместо того, чтобы семейное законодательство реформировать. Прокомментируйте, товарищи ведущие. Вы знаете, ну, большой, конечно, вопрос. Я чувствую, что у вас есть какая-то мысль и идея, да, по этому поводу. То есть, как бы это законодательство реформировать. Я бы вам советовал написать у нас в чате, вот в частности, в нашем обсуждении вопросов в передачах, что именно вас интересует вот в этой вот реформе, или что вы считаете, что неправильно, так сказать, делается, и мы обязательно тогда эту тему обсудим. Потому что вообще, так сказать, про семейное законодательство как таковое можно размышлять долго и в разные стороны, но я бы вам советовал вот конкретизировать этот вопрос вот с точки зрения того, что именно вы считаете наиболее несправедливым и то, над чем государство сегодня не работает. И мы обязательно эту тему обсудим, потому что, ну, как бы желание слушателей в данном случае у нас закон. Ты хочешь что-то добавить, Вадим?
Я без всяких симпатий к Нине Останиной, но, конечно, не комитет делает разводы. То есть комитет это одно, а разводы это совершенно другое. Комитет же не может приказывать разводиться.
Нет, ну не в этом дело. Суть в том, что я понимаю смысл, да, вопроса, что политика, которая ведется, в итоге она приводит не к положительным результатам. Но для этого, вот, как считает автор, вопроса надо все-таки реформировать семейное законодательство, и у него, видимо, есть какие-то вопросы, предложения, идеи, как именно это сделать, и, может быть, выраженные кем-то другим, с кем она солидарна, или еще что-то. Это стоило бы действительно вот у нас опубликовать. И хотя бы для того, чтобы задать направление какой-то дискуссии, или в форме вопросов, передач там, каких-то конкретных, или свое видение этого дела, вот, или взятое чье-то видение, с чем вы солидарны, его в обсуждении передач публиковать. Это как бы задаст вот тренд, в рамках которого можно обсуждать семейное законодательство, потому что так вообще вещь достаточно широкая, и можно, как говорится, начать издалека и уйти еще дальше. И второй, последний, это Эдзеродбека Майбрайт пишет, я бы лучше купил китайца без утильсбора за 8-10 долларов в парше, чем пустой ВАЗ за полтора мульта. ВАЗ как был убогим, так и будет, пока не обязует производителей и акционеров пользоваться только своей продукцией. Но что касается пользования продукцией, то вы уже, наверное, знаете, что... Вот аура, да, какой-то ВАЗ выпустили, так сказать, удлиненные модели, и на него как раз и собираются пересадить всех чиновников, в частности, Государственную Думу и так далее. Движуха в этом направлении есть. Вот. Что касается убогости или неубогости, значит, любой автомобиль начинается с чего-то, когда возобновляют его производство, а речь идет об этом, он начинается с чего-то убогого. И не только у нас. Я помню, давно живу, много знаю, да, о том, как когда-то, в 60-х годах, начиналось производство автомобилей в Японии. И эти автомобили потом экспортировали в Соединенные Штаты. И над ними все штаты потешались. Да что же это за такие убогие машинки? Вот это у нас, смотрите, там линкоры такие ездят, на них чудо-любо посмотреть. А тем не менее, вот эти диковые машинки вдруг оказались, понравились большинству населения, и оно стало активно покупать их, игнорируя все вот эти вот линкоры. Из чего и встали дальше Toyota и все остальные. Что произошло дальше? Что в Японии выросла стоимость рабочих рук, вырос экспорт. И после этого начали экспортировать это производство в другие страны, в Южноазиатские, вот тот же самый Китай. И там та же самая история повторилась еще раз. То есть тоже первые автомобили были убогие, над ними там потешались, может, и сейчас еще продолжают потешаться. Ну, как-то смех поменьше. Да, все. А потом, после этого накручивается, развивается собственное производство. Это уже не просто отвертки из какой-то Европы, да, или из Японии. Они развивают собственное производство. В Корее произошло то же самое. И дальше все это начинает развиваться. Вот тот же самый путь приходится и надо будет пройти и нам. Очень жаль, что этот путь затянулся на 30 лет. И это 30 лет бы не перерыв был, потому что все равно, даже если бы его начали 30 лет назад, переходцов, все равно потребовалось бы пройти именно этим путем. Так что то, что ваше отношение к ВАЗу сегодня соответствует, ну, или во всяком случае может быть соответствует его техническому уровню, ну, это наживное дело. Я вот как раз в этой передаче хотел сказать, что лучше бы, чтобы этот процесс не прерывался никакими там перерывами санкций, потому что санкции в этом направлении действуют благотворно. Я всячески желаю Трампу за этот сюжет не хвататься и, в общем, как санкционировали, так и санкционировать и дальше. Нам же будет лучше. Вот. У тебя есть еще что-нибудь добавить, Вадим?
Ну, мне кажется, что лучше все-таки развиваться без санкций. Япония развивалась без санкций свои автомобили. Китай тоже без санкций свою промышленность развивает.
Все правда, Вадим. Но просто русская пословица, пока гроб не грянет, мужик не перекрестится. Если кого-то в жопу санкции не подпереть, никто никуда и не пойдет. Вот наша логика такая. Поэтому спасибо Западу за санкции, что они все-таки вот сделают эту тяжелую, но необходимую работу. Вот. Ну, хорошо, спасибо вам большое, у нас время уже вышло. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче и до следующих встреч на канале «Револьвер». Это время передачи на самом деле. Всего хорошего, до свидания.
До свидания.